Это виноградник.
Вот какой-то произвожденный, собственно, продукция, вино, ракия и куняка, это свинья.
А из которого мы производим, собственно, продукцию, вино, ракия и коньяк, и свинья. Все это может быть закуплено в магазине после того, как мы закончим обслуживание.
Да, мы вам все доставим, чтобы ваше
место. А, надеемся, что все.
Так, а значит, рыба куртала.
Мы проходим через главный вход.
Оранжерея и конюшня это?
Через оранжерею и конюшню.
Дворец.
Дворец. Французский парк. Мыс.
Да, избота. Да, удовольствие.
Ага.
И по краю избота, твоя избота.
И через виноградник и винарню мы возвращаемся к главному входу. Делаем небольшой круг по небольшой части парка. Могу вам обещать, что все нагуляются и увидят много разного интересного.
333 Лузя.
Вот с этой стороны виноградник под цифрой 3.
Крепость Кастрицы.
Крепость Кастрицы, мы увидим ее со смотровой площадки.
Хутела.
Отель Евксиноград.
Пляжа какой-то
на татах. И небольшой пляж, который находится внизу возле мыса.
Не, твоя,
а, это
пляж
другой...
какой-то и контракт.
Простите, не это с другой стороны пляж, который мы не увидим.
То есть, видишь, да, вот траката.
Его видно из местности траката.
Може да снимате навсякъде, да помоля на мен клипчета да не ми правите и да се движим в група.
Мы можем фотографировать все, но Лена очень просит не снимать видео с ней. Да, и не отставайте, пожалуйста, потому что у нас ограниченное время.
Конюшнята.
Это конюшни.
На първия етаж са били конете, на втория етаж хората, които са се грижили за конете.
На первом этаже располагались лошади, а на втором жили конюхи.
Интересни са керамидите после от долната страна. Ще ги видим 4 мм тънка каменна плочка.
А обратите внимание на черепицу, которую мы видим с другой стороны здания. 4-мм каменные пластинки.
1905-та. Фердинанд купува първия автомобил в България и конюшнята става гараж.
В 1905 году Фердинанд I купил первый автомобиль в Болгарии, конюшня стала гаражом.
И за цветовете.
Да, обратите внимание на отделку светлый камень и по нему кирпичные рамочки окон. Потом расскажу, зачем вы на это смотрите.
Така, за историята на парка.
Немного об истории парка.
Първо не имало никаква растителност, било е само скалисто и песъчливо място.
В 19 веке здесь не было никакой растительности, только камни и песок.
Александър Батенберг кани градинаря на холандския принц.
Александър I Батенберг позвал садовника голландского принца.
1884.
В 1884 году.
Той 2 года правит проучване на климата, на почвите.
Тот 2 года изучал климат и почву.
Преди да започне залесяването.
Перед тем, как начать озеленение местности.
И от поречието на река Камчия, 50 км от Варна.
И из устья реки Камчия, в 50 км от Варны.
Докарват хиляди волски каруци с пръст.
Привозили 1000 повозок с землей.
Насыпали за 40-50 сантиметров слой и започва залесяване.
Насыпали 45-сантиметровый слой. Да. И началось озеленение. Благодаря тебе много.
И отиваме да видим оранжериите.
Сейчас мы посмотрим на оранжереи дворца.
Холандска, френска и палмова, заради архитектурната форма се наричат така.
А по архитектурному стилю их называют голландской, французской и пальмовой.
С минерална вода се отопляват, 17-18 градуса да се поддържат.
Они отапливаются минеральной водой, и в них поддерживается постоянный климат, постоянная температура 17-18 градусов.
И ще видим най-старото дърво на територията на резиденцията, хималайски кедър на около 160 години.
И мы увидим самое старое дерево резиденции, гималайский кедр, которому около 160 лет.
Холандската, френската.
Пальмовая оранжерея, голландская и французская за вашими спинами.
И гималайский кедр, может, да минете за него.
Вот, пожалуйста, гималайский кедр, мы сейчас к нему подойдем.
Да, и снимайтесь и после тазы.
Значит, здесь у нас 5 минут, мы фотографируем, и после спускаемся дальше. Вот. Понятное дело, что гималайские кедры просто так в Варне не появляются. Ну, то есть они не могут прийти ногами, они явно на ком-то приехали. История его неизвестна, но когда здесь началось озеленение, этот человек здесь уже жил. Вот. 160 лет ему точно есть. Подробностей никто не знает, никто, конечно, не будет его спиливать, чтобы определить его возраст. Вот. На то, чтобы его обнять, требуется от 6 до 8 человек, в зависимости от длины рук. Мы каждый раз группа это проделываем. Вот. А прикасаться к нему можно, нужно и полезно, потому что 160-летний кедр там, где его никто не сажал, это как минимум символ крепости, здоровья и долгожительства. Да, самое да, обидное, можно.
Улемите люскаса бананова пальма.
С огромными листьями в конце банановая пальма.
От 1906 вкоренена вътре.
Она растет здесь с 1906 года.
Само то есть стебло 20 на будущее.
А стебель ее примерно 20-летнего возраста, а корни, ну вот, с 1906 года.
А бананы дают?
Бананы дают.
Да, ближе и сохнули и молоко назад.
Если вы отойдете назад и посмотрите наверх этой пальмы, увидите высохшие плоды банана. Черненькие высохшие плоды.
А вот это пальма,
не спрашивайте меня, почему никто не ест банановые плоды с пальмы. Да, и все пальмы дворца осенью убирают на зимовку внутрь в оранжерею. Вот отсюда ее отлично видно. И снова призываю вас обратить внимание на отделку стен. Белый камень, красная рамочка.
Индийский люляк.
Индийский люляк. Зовут это прекрасное дерево.
Лагерстремия, мое латинское имя.
Лагерстремия, его латинское имя.
Или бесрамнуто дорвозы, что тут няма кура, и все одно голубь.
Или бесстыдница, поскольку у него нет коры, и оно как будто бы стоит нагишом прямо перед нами.
Вся улята до октября месяца все розовые.
И до, целое лето до самого октября оно будет цвести вот такими розовыми цветами. Слева, видите, уже распустилась грусть.
Сега това е двореца, това е гърба на двореца, но тук е официалния вход.
Здесь дворец и официальный вход в летнюю резиденцию болгарских царей.
Само, че ние първо слизаме надолу.
Но мы сначала пойдем на мыс, на смотровую площадку, а потом вернемся во дворец.
Замка Сен-Клу.
Это фронтон, часть французского замка Сен-Клу.
Майката на Фердинанд.
Мать Фердинанда I.
Клементина.
Клементина Бурбон-Орлеанская.
Да, тя была дочеря на последний французский крал.
Была дочерью последнего французского короля Луи Филиппа.
Да. И този замок Сен-Клу был не наследственный замок.
И замок Сен-Клу был частью ее приданого.
Когато го уничтожават 1870-та при Френско-Прусската война.
Когда в 1870 году при Французско-Прусской войне замок Сен-Клу был уничтожен.
Тя решава да се запази част от замъка.
Клементина Бурбон-Орлеанская решила оставить хотя бы часть замка.
Тъй като е със сантиментална стойност за нея.
Ну, поскольку это очень много значило для нее.
Избира си този фронтон.
И она выбрала часть фронтона.
И 1890-та.
И в 1890-та.
С Ориент Експрес.
С Восточным Экспрессом.
Парче по парче пренесен и вграден.
Часть за частью этот фронтон был перенесен сюда и вставлен в стенку.
След това замъка е унищожен, на негово място има парк в момента в Париж.
Замок Сен-Клу полностью уничтожен, на его месте парк, любимое место отдыха парижан.
Така че ние съхраняваме нещо уникално.
Так что у нас сохранилась вот такая одна уникальная вещь, чего, собственно, даже у самих французов нету. Да, к счастью, у нас в группе есть профессиональный искусствовед, который может рассказать немного о символике этого фронтона.
На самом деле, я в прошлый раз уже рассказывал, там бог с ней символика, символика совершенно классическая. Самая интересная часть этой штуки – это вот центральный герб. Угу. Мало того, что тут наличествуют королевские лилии вообще, в принципе, еще с каролингов. И предполагается, что это символика непосредственно бурбонов. Но дело в том, что мы видим вообще действительно абсолютно уникальную штуку. Мы видим герб неаполитанской части бурбонов. Потому что вот здесь вот, вы видите, два ордена. Второй я не могу опознать, это Святого Духа или какой-то еще, он здорово затерся. А вот то, что над ним вот в овале в таком, в медальоне, окаймляющее как раз вот весь улей с лилиями, видите? Это орден Святого Георгия, который просуществовал примерно 60 лет вообще. Потому что в 816 году, если не ошибаюсь, было объединено королевство обеих Сицилий, так называемое Неаполитанское королевство. И они забрали этот орден у Константинопольского Святого Георгия и обозвали его орденом объединения двух Сицилий. И он просуществовал ровно 50 лет. После того, как Франция утратила Италию, потому что Неаполь, понятное дело, это Южная Италия. В чем прелесть? Я не знаю, как Клементина это унаследовала, но дело в том, что вот это вот самое объединение двух Сицилий породило мафию как таковую. Когда сицилийцы пошли по Италии вверх, через юг и дальше.
То есть у нас тут принцесса мафиози.
Натурально. Более того, южная часть Италии до сих пор считается немножечко отдельным пространством. Они там все себя считают неаполитано-сицилийцами.
Это так, да, это совершенно отдельная мафия.
Несмотря на то, что, да, несмотря на то, что королевство-то существовало совсем-совсем недолго. Собственно, когда Наполеон завоевал Италию, а после его сыновья ее утратили. То есть ровно 50 лет. Но, тем не менее, этот орден вошел в герб неаполитанской ветви бурбонов. И вот он здесь есть. Я, правда, когда его первый раз увидел, страшно удивился, потому что чтобы, собственно, Святому Георгию делать на французском гербе? У них как-то немножко другое все. В основном Святого Духа и Золотого Руна, которые им испанцы постоянно дарили. Вот. А что касается вообще всего остального, то понятное дело, да, вот эта вот часть — это победа на суше, вторая часть — победа на море. Все вот эти вот штуки вы можете видеть абсолютно на всех зданиях и арках классицизма везде. Во Франции, в Питере их огромное количество. Все триумфальные арки украшены вот этим вот трофейным оружием, так называемым, лавром, дубовыми листьями, вот все вот это вот. В эпоху Наполеона невероятно пользовалась популярностью якобы классическое построение всего. Собственно, поэтому мы видим и типичный греческий фронтон на самом-то деле. Вот типичный греческий фронтон мы видим. Заполненный так, как греки никогда бы в жизни его не заполнили.
Набитый ангелочками.
Набитый ангелочками, деталями, какими-то штучками. Но, тем не менее, все это вот якобы восходит к Древнему Риму, что, на мой взгляд, особенно смешно. Ну вот, пожалуй, все. И да, и вот пылающие ядра мне очень нравятся, с греческим огнем таким ярко выраженным.
Ну, победа на суше, нормально. Да. Топоры, так пылающие ядра.
Тоже там есть, вон, смотри, вон там ядро лежит.
Там ядро, и там, если я правильно понимаю, эти лирийские орудия. И отдельно прекрасно то, что мы на этот фронтон смотрим на уровне глаз. А ориентирован-то он на то, чтобы смотреть на него снизу вверх. То есть здесь, если я правильно понимаю, поправь меня, если я ошибаюсь, еще у ангелочков искаженные пропорции.
Не сильно, очень не сильно на самом деле, что говорит о том, что высота здания была не выше этого дворца.
Ага,
да.
Что вот примерно фронтон начинался там, где у нас лестница, вот сверху, балюстрада.
Нет, конечно же, выше гораздо. Он был, наверное, где-то примерно на уровне второго-третьего этажа, но не более того.
Такой был маленький дворецик.
Небольшой замок, да. Особенно, хотя, если он был входной.
Входной фронтон.
А тогда да, тогда на уровне очень высокого первого. То есть нет, там нет никаких искажений. Мы так вот как видим, так и хорошо все. Отличные такие ангелочки, вполне себе классические.
Это я меча, да? Кто это изображен? Потому что я это не видел. То есть то, с одной стороны на барана похож, с другой на клюв хищной птицы.
Ты понимаешь, какая штука? Я не настолько хорошо сведущ в геральдике на самом деле.
То есть это чисто геральдическая тема?
Это какие-то намеки. Вот голова барана, я понятия не имею, откуда она здесь взялась. Что она тут делает? Я, кстати, не стал говорить. Вот совершенно прекрасная штука. Вот на щите изображение одновременно Людовика Солнца. Угу. Я забыла об этом сказать. При этом обрати внимание на его голову. У него на голове бантик из волос с тибриной, с единственной сохранившейся культурой Аполлона Бельведерского. То есть мало того, что это король солнца, так еще это бог Аполлон.
Ну, то есть, вот такие вещи, они напичканы в... Да, они напичканы в классицизме страшным образом. Он перегружен, переоснащен, при том, что предполагалась лаконичность и возвышенность.
Слънчевия часовник – подарък от английската кралица Виктория.
А английский, солнечные часы – это подарок английской королевы Виктории Фердинанду.
Знак на благодарность, че сме спасили английский кораби.
А в знак благодарности за спасение английских мореплавателей.
На него е написано на английски.
На нем написано по-английски.
Нека другите говорят.
Пусть другие говорят
за бурите и лошото време,
о бурях и плохом времени.
А что отброявам само твоите слънчеви часове.
Да, я отчитываю только твои солнечные часы.
Един час назад по астрономическому времени.
Показывает на один час меньше по астрономическому времени.
Сега не можем да видим.
Да, сейчас мы не можем видеть, который час, но зато мы можем видеть по вот этому углу, на какой широте расположено данное место.
Какая?
А нам как докажем на Болгарске?
Вот
на какой географической широте расположено место, на котором стоят часы. Вот. Но более того, я предполагаю, что юг, да, прежде всего мы видим сторону света, юг-север.
Да, вот там сверяло.
Да, да, значит, восток-запад. Вот, плюс вот по этому углу мы видим широту, географическую широту. Но я предполагаю, что вот этот угол, это в Англии. Часы делались для Болгарии или для Англии?
За Болгарию.
Ага, значит, вот, если это сделано специально для Болгарии, соответственно, вот этот угол, это по широте. Это по широте того места, где установлены часы. Вот. В прошлый раз Женя Гехт рассказал. Имам один человек, Евгений Гехт, какой-то инженер, и куда-то той идва на экскурзии, ты винаги узнавал много.
Значит, после да ми идваш, да ми ги казваш. Това долу се казва слънчевото бунгало.
Внизу то, о чем вы спрашивали, солнечное бунгало.
Тодор Живков си го построява. Тодор Живков.
Его построил Тодор Живков, руководитель Болгарии в советские времена. С, по-моему, конца с начала 70-х до фактически 80-х, 90-х годов.
А от кога управлял ли он?
Да.
45 години управлял.
Да. 45 лет он управлял Болгарией в советские времена, но почему успел настроить.
Слънчевото бунгало 70-те години си го построява.
В 70-х годах было построено солнечное бунгало.
Бассейн с морской вода.
Бассейн при нем с морской водой очищенной.
Асансьор.
Да, и белая башня рядом с бунгало – это лифт, чтобы не напрягаясь не спускаться по лестнице, а прямо в лифте опускаться вниз к пляжу.
Семейство Макрон бяха настанени.
Последними из гостей солнечного бунгало было французское семейство Макрон в прошлом году. Президент
французский. Или две назад.
Да. Давай.
Значит, вот то, что мы здесь имеем, это абсолютно классический... образец баскетного парка, который был чрезвычайно популярен во Франции, он поэтому так и называется, французский парк, характерен как раз очень регулярными расчерченными дорожками, сложно сочиненными бордюрными клумбами и подрезкой по форме соответствующих кустов. Чем прекрасен конкретно вот этот кусочек? Тем, что здесь соединены практически все фонтаны и водоемы Версаля. По крохотному кусочку от каждого. Вот этот Нептун украшает один из центральных фонтанов. Если вы знаете серию акварели Бенуа с Версальскими парками, то он там красуется вовсю, его там можно увидеть. Вот эти вот прекрасные амуры сняты с другого водоема. Идея водоема вот такой вот странной фигурной формы снята с третьего. То, что здесь нет фонтана, а вот так вот якобы природно торчат камыши и... цветут лилии, это тоже, в общем, то, что в такой форме водоема быть не могло, потому что это признаки якобы естественного пруда. То есть это на самом деле ужасно забавная штука, все равно, что где-нибудь на Майами среди пальм какой-нибудь ностальгирующий русский посадил березку, подсолнух и что там еще, кукурузу. Вот это вот оно самое. Здесь объединены абсолютно все водоемы Версаля. Все, какие есть.
Все лучшее сразу.
Все лучшее сразу. Я надену все лучшее сразу, да. И это, конечно, ужасно трогательно и абсолютно прекрасно. Объединить классическую скульптуру, причем под бронзу зеленую, а не каменную. Ага. То есть, по идее, из них еще должна была вода литься из стен, но, видимо, не сложилось с подводом воды, потому что ее здесь не так много. Форма классическая, вот эта вот фонтанная, да, никак не прудовая, потому что квадратные и сложные формы пруды – это немножечко из другой серии и, ну как, из другой линейки этого модного дома. Ну, то есть, действительно, это ужасно смешно.
Дамы и господа, читайте будущую статью Александра Шуйского на перелетном чердаке о парках Европы.
А, вот я думал, ты имеешь в виду...
Несколько слов об истории дворца. Прежде всего, здесь была церковь Святого Димитра.
И была разрушена в турецкое время.
В турецкое время она была разрушена. В 1928 году в ходе очередной русско-турецкой войны Варна была на 2 года занята русскими войсками.
И те все установляются тук, восстановляла церковь, да?
Они остановились здесь, в этой местности, восстановили церковь Святого Димитра.
И построили военно-полевую больницу.
И построили военно-полевую больницу. Русскими войсками на 2 года Варна была занята. 1828-29 год.
Превръщат тази каза в Букарестивных Стубърках. Превръщат военно-полевата больница, да, в монастир.
А после военно-полевая больница превратилась в монастырь.
След тяхното оттегляне идват 2 брата-монаси.
После того, как русские войска ушли, пришли 2 брата-монаха.
Които започват първото винопроизводство и тук става най-хубавото място във Варна.
Которые начали производить здесь вино, и тут постепенно стало самое лучшее место в Варне. В то время болгарские церкви были под греческой патриархией.
И тя отдавала под наем монастыря Святой Димитр, като хотел и като ресторан.
И она отдавала, греческая патриархия сдавала в наем монастырь при церкви Святого Димитра, как отель и ресторан.
1880-та вече след освобождението.
В 1880-м, уже после освобождения,
Александър Батенберг е поканен да положи първия камък на катедралата във Варна.
Александър I Батенберга пригласили положить первый камень в основание Варненской катедральной церкви.
И е настанен за 1 седмица в монастира Святой Димитър.
На неделю Александър Батенберг остановился в при монастыре Святого Димитра.
Много му харесва, започва преговори с гръцката патриаршия.
Ему очень здесь понравилось, и он начал переговоры с греческой патриархией, и через 2 года выкупил это место под государственную резиденцию. И началось строительство дворца. После него Фердинанд закончил постройку дворца. Из-за связи Фердинанда с французским королевским двором дворец построен в французском стиле Ренессанс.
И в по-ново время, вече, 1948.
В новое время, после 1948 года,
новый режим идва, Вълко Червенков.
Пришел новый режим, пришел Вълко Червенков.
Който събаря, точно не мога да кажа, но съм много ясно. Събаря манастира и църквата и построява на тяхно място хотел.
Разрушил церковь и монастырь и на этом месте построил отель.
Който е в момента действующий.
Который прямо сейчас действующий отель, можно на сайте резиденции записаться здесь на отдых, пользоваться пляжем и всеми услугами резиденции.
2004-та отново е построена църква.
В 2004-м снова построена церковь.
Сега влизаме на самый первый этаж за посещение.
Только первый этаж открыт для посещения.
Второе са били спалните на царското семейство.
На втором этаже были спальни царской семьи.
На третьем децата и гувернантки.
На третьем жили дети и гувернантки.
Единственная спальня, которую мы видим на первом этаже.
Единственная спальня, которая располагалась на первом этаже.
На брата на царь Борис, князь Кирилл.
А была второго сына Фердинанда, князя Кирилла.
Который был бухем, плейбой.
Который был тусовщиком, человеком богемы, плейбоем и большим автолюбителем, да.
И за да не беспокой покойте, го изолируется самостоятельно вход на первый.
И чтобы он не беспокоил остальную семью, ему сделали апартаменты с отдельным входом через первый этаж.
Всегда два офицерских достает, все их был поверял. Вопреки, че е лятна резиденция, на первый этаж има камини.
А, несмотря на то, что резиденция была летней, на первом этаже были камины.
Всички камини с различен цвет итальянский мрамор.
Все камины оформлены итальянским мрамором различного цвета.
И на некоторых камините има монограмма на первом буквичке фона кириллица.
Обратите внимание, на нескольких каминах есть монограмма Фердинанда, буква F на кириллице. Проходим в спальню князя Кирилла, проходим, разглядываем его ванную, никуда не садимся, но смотрим внимательно. Пожалуйста. Вот это личные покои князя Кирилла, брата царя Бориса III, второго сына Фердинанда I. Несмотря на то, что был тусовщиком и весельчаком, с 1926 по 1945 год управлял разведкой и контрразведкой Болгарии.
Одно другому не мешает.
Вообще, он знал всех, он знал про всех все. Его все знали, ему все доверяли, считая его человеком с легким характером, весельчаком, автомобилистом, автомобилелюбителем. Вот. При этом этот человек управлял разведкой, контрразведкой Болгарии.
Сам... И Фердинанд, и Борис были любители на
автомобиле. Да. Да, да, да. Ну, естественно, да, да. Если ты царь, у тебя должны быть хоть какие-то преференции. Ну, хотя бы машинку себе.
Она и
да.
Хотя бы такую, какую нету
других. Пока еще в стране нету, потому что ты первый ее привез.
Не се влизало, как у нас от вратата направо в спальню, да?
Никто не входил, как мы, во дворец через спальню князя Кирилла.
То есть я имел самостоятельный вход?
У него был отдельный вход.
От офицерского стая, где все ги проверявали?
Через офицерскую комнату, где проверяли всех посетителей.
Твоя чакалня-то?
Здесь был зал ожидания.
И зал-то за аудиенции.
И зал для аудиенции, где, собственно, посетителей принимал царь Фердинанд.
За тази картина, да ви кажа.
Несколько слов об этой картине.
Тя намного известен болгарский художник Злато Бояджиев.
Она написана очень известным болгарским художником Злато Бояджиевым.
Дори вчера някой ми каза, че май била единствената във Варна оригинална Злато Бояджиев.
Вполне възможно, что это единственная оригинальная картина Злато Бояджиева в Варне.
Казва се «Отдых».
Называется она «Отдых».
Той получава инсульт, парализирана с дясната половина на тялото.
Художник разбил инсульт, и у него была парализована правая часть тела.
Започва да рисува с лявата ръка, тази картина от левия период.
Да, но это его не остановило, он рисовал левой рукой, это картина его левого периода творчества. Картина правого периода творчества тоже существует.
Но не здесь.
Нет.
И цветовые туда упомянули.
Да, и цвета изменились. Мы входим в зеркальную комнату. Зеркальная комната построена таким образом, чтобы казаться вдвое больше, чем она есть. Посредине не зеркало, а стекло. Зеркала слева и справа в конце зала. Светлые цвета, соответственно, комната кажется гораздо больше. Когда собирались здесь на праздник в летней резиденции, все это пространство превращалось в один танцевальный зал, а, соответственно, за счет стекла казалась комната еще больше, чем за счет двух поставленных напротив друг друга зеркал.
И дворец имел само представительные функции?
Да, сейчас у дворца только представительские функции. Здесь никто не ест, не спит, не живет. Сюда приводят высоких гостей, они здесь совещаются, разговаривают. Им разрешено пользоваться мебелью, нам пользоваться мебелью не разрешено. Нам разрешено только смотреть.
Шесть броя.
И обратите внимание на музыкальную комнату. Соответственно, вот они, двери открывались, комната превращалась в один большой музыкальный парадный зал. Здесь стоит рояль. Их в таких в мире всего 6 штук. Он сделан в 1908 году швейцарской, по-моему. Немецкой фирмой. Рудольф Райфбах. Вот. Обратите внимание на ковры. Ковры – копии оригинальных черпанских, сливенских болгарских ковров. Ровно такие ковры лежали в резиденции. Понятное дело, что в советское время ковров не стало, но при восстановлении резиденции были созданы точные копии. Гуляя по дворцу, обращайте внимание на детали. Раковины, ракушки на каминах адресуют нас к тому, что это морская резиденция. На ручках дверей, на замках дверей Фердинандов вензель и лилии французской короны. Обращайте внимание на люстры. Обращайте внимание на роспись стен. Стены выглядели несколько иначе. При советском режиме их выкрасили в белый цвет, спасибо, что не в красный. До того они были отделаны ореховым деревом. Чуть дальше мы увидим комнату, в которой интерьер сохранен. И да, вот так было заткано шелком все стены. Вы можете сесть на эти стулья, они вполне выдержат нас. Да.
А в советское время здесь что было?
В советское время здесь тоже была правительственная резиденция. Тут Дорживков построил себе здесь домичек, а здесь, соответственно, принимали высокодержавных гостей.
Твоя трапезария, да?
Это обеденная зала.
Шкафа и подарок за свадьбата на цар Борис III с Иоанна Савойска.
Этот буфет был подарком царю Борису III на свадьбу его с Иоанной Савойской.
Куя твоя дочеря на последний итальянский император?
Она была принцессой, дочерью последнего итальянского императора.
И на Черногора майка ее, эта принцесса.
Да? Да. А, соответственно, ее мать была принцессой итальянской и черногорской.
Изобразляла освобождение на Болгарии шкафа.
Значит, шкаф изображает резьбу с изображением Болгарии.
И в средата Райна Княгиня.
Да. И посредине вы можете видеть медальон с княгиней Райной. Няколко думаю, да. Относно. Значит, княгиня Райна, кто была такая? Она из плеяды тех самых революционеров, которые Христо Ботев, Василий Априлов, Василий Левский, вот всех вот этих безумных мальчиков, которые не дожили до 25, пытаясь свергнуть османское иго. Она была девочкой, она вышила первое революционное знамя, на котором было нашито «Свобода или смерть». Она, собственно, несла это знамя в бой, и за что и попала в турецкую тюрьму. Там, где остальных повесили, ее только пытали и насиловали. Собирались таки повесить, после чего ее выкупили иностранные дипломаты и отправили учиться в Москву. А, соответственно, отправили учиться в Москву, где она училась медицинскому делу. Вернулась в Болгарию, делала акушерство, делала гинекологию, родила 5 детей, 1 ребенка усыновила. Потеряла мужа, будучи беременной 5-м ребенком. Продолжала работать. И вот историю с резьбой, изображающей Райной княгини, получает Иоанна Савойская в подарок на свадьбу. Приезжает итальянская черногорская принцесса замуж за мальчика, папу которого только что выставили из страны со словами «Мы тебя царем брали, ты не справился, ты потерял треть территории после Первой мировой войны, а вот твой сын пусть, значит, работает и восстанавливает территорию». Сын женится на итальянской принцессе, итальянская принцесса получает в подарок на женитьбу комод с резьбой, который говорит: во-первых, у нас отличные резчики, а во-вторых, девочка, мы от тебя ждем подвига и большого количества детей. Работай. Надо сказать, что девочка справилась. Она не только родила двоих детей, но и увезла их живыми, когда сюда пришел Советский Союз. Но это отдельная история, я вам ее расскажу на другом маршруте.
Из какого дерева?
Дуб.
Дуб. Да. И че в целият дворец не е имал... Нали,
да.
В целият дворец не е имал кухня, за да не мирише на храна.
А во дворце не было кухни, чтобы внутри дворца не пахло приготовляющейся едой.
Кухня-то и была, просто прозорцы можете видеть, в та сграда отсреща.
А, можете посмотреть, это была кухня, и к ней вела крытая галерея, которая позволяла очень быстро принести еду горячей, собственно, из кухни.
По коридору, что только...
Коридор, и вот, пожалуйста, вход. Сюда приносили еду в специальной посуде.
И излизаме през джентльменский салон.
И мы выходим через джентльменский салон.
Единственная стая, в которой было разрешено да се пуши.
Единственная комната во дворце, в которой разрешено было курить.
А в момента единственная стая с запазан автентичный вид на дворец от царского времени.
И единственная комната, в которой сохранен аутентичный вид дворца в царское время. Собственно, обратите внимание на отделку, она несколько другая, чем во всем остальном дворце.
За что, просто?
Да, потому что здесь, да, здесь было покрашено в советские времена.
Дворец по царское время, естественный цвет на дерево.
А так выглядел дворец в царское время, естественный цвет дерева и шелковые обои.
А, картина на мырквичка.
Эта картина написана известным чешским художником Яном Мырквичкой, болгарским художником, основоположником болгарского реалистического портрета.
Да, оказывается, это Зубайрачки от 1894.
Это 1894 года картина «Сборщица роз».
Тези картины двете също са негови, там е горский пейзаж, това е Хисаря.
Вот еще две картины Яна Мырквички, лесной пейзаж и город Хисаря. Про Яну Мырквички несколько слов. В Болгарии времен освобождения не было своих собственных специалистов, ни ученых, ни художников, ни театральных деятелей, потому что единственные, кто уцелели, это крестьяне, мещане и торговцы. Соответственно, нужны были специалисты, которые будут налаживать науку, искусство, образование. Как правило, сюда приезжали высокообразованные иностранцы, влюблялись в страну и становились основателями художественных школ, театральных школ, учебных школ, основателями археологии, истории и так далее и тому подобное. В частности, Антон Новак, который делал этот великолепный парк и Приморский парк, был чехом, основоположником болгарского садоводческого искусства. Йоан Мырквичка, художник, чьи картины вы можете видеть и здесь, это основоположник болгарского реалистического портрета. Джон Баучер, персонаж картины Йоана Мырквички «Реченица» и ирландский журналист, проживший в Болгарии столько лет, что, в общем, стал уже нашим ирландцем и так далее. И люди, которые делали здесь археологию, братья Шкорпел, тоже были чехами.
Сега излизаме, туалет на кой туска.
Я просила вас обратить внимание на отделку стен. Белый камень, красные рамки. Здесь совершенно зеркальная отделка. Красный кирпич и белые рамки из камня. Весь камень местный. В смысле, не екатериноградский, но из разных областей Болгарии. То есть это дворец в стиле французского ренессанса, построен из классического болгарского камня вот здесь, вот, собственно. Вынутого из земли.
Предлагаем винарня-то.
Это винарня с погребом.
Има 12 метров надолу под землей, 2 этажа надолу.
А в землю уходит 12-метровый погреб, 2 отдельных этажа.
Это первая профессионально проектированная за винарня сграда.
Это первая в стране профессионально проектированная винарня.
Сграда Болгария. А в момента единственная установа державная
изгородь. И сейчас это последняя оставшаяся государственная винарная изба, то есть последняя государственная винопроизводство.
Первая и последняя.
Первая профессиональная и последняя государственная.
Да, само белые вина, само собственные лозы.
Здесь производятся только белые вина и только от собственных лоз.
Да, не все купуют
виноград. Не закупается виноград, а производится только из того винограда, через который мы сейчас шли.
Да. И надеялся, да, было интересно.
Мы надеемся, что вам было интересно на экскурсии. И мы продолжаем к выходу. Сразу за выходом, за порталом, налево будет винный магазин, где вы можете купить разливное вино в собственные бутылки и варнинский мискет, который с трепетом ожидали в подарок немцы, немецкие принцы от Бориса III, и Евксиняк, который как коньяк, только евксиноградский.
Врачанский
мискет, конечно же. Да, врачанский мискет. Я попутала слова. И спасибо вам большое за компанию. Спасибо.
Спасибо.
Нашему евксиноградскому делу.